пожаловать на наши рок-посевы. Бывают на Земле профессии коллективные, скажем, футболист, музыкант симфонического оркестра или, скажем, депутат Российской Думы. Поодиночке эту работу не сделаешь. А бывают профессии по своей сути одинокие. Ночной сторож у продовольственного склада, летчик на планере или радиовещатель. Ну, конечно, на радио коллектив-то есть. Но я, например, с этим коллективом по работе практически не сталкиваюсь. Пришел в студию один на один с микрофоном, сказал в него, что придумал, и улетела эта короткой волной куда-то в эфир. И тишина. Свистит ветер, торчишь величаво дуб дубом. Однако, дамы и господа, был бы я скверным дубом, если бы, во-первых, не разбрасывал вокруг себя желудей, а во-вторых, не прикрывал бы эти молодые желудевые поросли своею кроною. Другими словами, молодым способностям способствовать надо. Вот такая сегодня у нас передача. Знаток тяжелого металла Павел Каневский, проживающий в Лондоне, сподобился взять интервью у трэшевой группы Slayer. Произошло это несколько недель назад, когда судьба последнего альбома Slayer была под вопросом из-за спора их пластиночных компаний. Теперь этот спор частично разрешен, пластинка только-только вышла, ее мы вам и будем заводить, взглянув для начала в рок-хронику. В октябре 1975 году у Джона Леннона и Йоко Оно родился сын Шон. Да-да, родился он именно в батькин день рождения, потому что Джон Уинстон Леннон появился на свет в Ливерпуле 9 октября 1940 года. Ну, Леннона вам представлять не нужно, сами все знаете. В Питере вон даже фестиваль ежегодный в этот день учинили. Пожелаем же успеха этому благородному мероприятию. В этот же день, в 1944 году, в Лондоне родился Джон Алекс Энтвисл, басист и один из основателей группы The Who. 10 октября, в 1955 году, родился Дэвид Ли Рофф, вокалист из Ван Хейлена, в последние десятилетия успешный сольный артист. Правда, с последним альбомом небольшой прокол у него вышел. 12 октября, 15 лет назад, в 1979 году, на концерте Джетро Талл в огромном нью-йоркском зале Madison Square Garden произошло, на первый взгляд, незначительнейшее событие. Поклонница бросила на сцену букет роз. Метнула хорошо, умело, прямо куда хотела, в вокалиста и флейтиста Иэна Андерсона. Прямо в лицо ему благоуханным залепила. Беда в том, однако, что кроме цветов у роз еще и шипы есть. Так вот, шипом Андерсону проткнуло глазное яблоко. Ну, тут скорая помощь, больница. Девятый следующий концерт пришлось отменять. Несколько тысяч человек на представление так и не попали. Из дней рождения 12 октября отметим Рика Парфита. Он родился в Лондоне в этот день в 1948 году. 13 октября в 1941 году в Нью-Арке, штат Нью-Джерси, родился Пол Саймон, певец, сочинитель, мультиинструменталист, участник дуэта Саймон энд Гарфанкель, автор нескольких классических сольных альбомов. И, наконец, 14 октября. О, Клифф! День рождения неувидаемого нашего вечно зеленого Клиффа Ричарда. Урожденный Гарри Роджер Уэбб появился на свет в городе Лакноу в Индии в 1940 году. Моложав, подтянут, молодцеват. Вот бы узнать, что этот закоренелый холостяк кушает на завтрак. Последних новостей, которых не так уж и много. Во-первых, Melody Maker сообщает, что Metallica пытается освободиться от своего контракта с фирмой Elektra. Это отделение корпорации Time Warner. Metallica заявляет, что условия своего десятилетнего контракта не так давно были пересмотрены и отрегулированы с президентом Elektra, которого зовут Роберт Краснов. Вернее, звали, потому что в июле Краснов ушел в отставку. А новое начальство «Электро» пересмотренных условий решило не признавать. Адвокаты «Металлики» опираются на калифорнийское трудовое законодательство, которое позволяет рабочему служащему быть освобожденным от любого контракта после 7 лет. прямо как в библейском Ветхом Завете. А поскольку все четверо участников «Металлики» — коренные калифорнийцы, это к ним имеет прямое отношение. Еще одна тяжба имеет к нам сегодня непосредственное отношение. Рик Рубин, продюсер, глава American Recordings, подписал контракт с дистрибутивной компанией BMG Records, которая занимается распространением пластинок по белу свету, и разорвал при этом отношения с международной корпорацией «Фонограмм». В Англии «Фонограмм» подал в суд. Суд решил в пользу Рубина, оставив фактически окончательный вердикт за Калифорнией. Тяжба там продолжится в будущем году. Благодаря этому новому контракту в свет выходит целый ряд пластинок, одна из них — тема сегодняшней нашей программы. Kerrang! Сообщает, что 7 ноября выходит пластинка «Половина Led Zeppelin», то есть двух бывших ее участников. Это вокалист Роберт Плант и гитарист Джимми Пейдж, которые объединились под именем Пейдж и Плант. Альбом называется по песне «No Quarter». Пластинка, как говорят сейчас, расшнурованная, то есть нет в ней шнуров электрических проводов, использована только акустика в инструментах. И, наконец, тот же Kerrang! Пишет, что Guns N' Roses заимели нового гитариста. Вместо уволенного Гилби Кларка пришел Павел Хуги, хотя по написанию он бы должен читаться как Хьюдж. Три бывших гитариста Guns N' Roses, Изи Страдлин, Дафф Маккаган и Гилби Кларк, все выпустили по сольнику, но выше отметки в 300 тысяч экземпляров ни один из них не поднялся, что по масштабам американских акул совсем немного. Вот на этом рок-хронику и закончим, и передадим слово нашему молодому участнику, нашей желудевой поросли, Павлу Коневскому.
Осень вступила в свои права, и как бы напоминая об этом, в первые дни октября сковала Лондон светотатской холодрыгой. Но души металлургов-любителей, напротив, загорелись всеми огнями доменных печей в ожидании, без сомнения, самого активного месяца в истории тяжелой музыки за последние 5 лет. Создается впечатление, что гиганты жанра находятся в наикрупнейшем заговоре, согласно которому они условились при помощи качественной тяжелой музыки нанести роковой удар по нашим с вами барабанным перепонкам. Судите сами, в октябре должны увидеть свет новые работы Annihilator, Twisted Sister, Widowmaker, Danzig, Dream Theater, Queenstrike, Tiamat, Forbidden, Merciful Fate, Rage, Testament и Megadeth. Но главным событием этого месяца, да и года, большинство журналистов металлической прессы признали новый альбом ветеранов стиля Slayer. В том, что альбом этот по своему напору, скорости и сырой агрессии не уступает даже легендарному Rain and Blood, вы сможете убедиться через несколько минут. Ну а пока предлагаю вашему вниманию интервью, которое Том Арая и Пол Бостер дали мне незадолго до того, как в свет вышел их новорожденный классик под названием Divine Intervention, что значит «божественное вмешательство». Все, кого я знаю, да и я сам, после первого же прослушивания сильно западаем на новый материал. Судя по первым позитивным отзывам, рассчитываете ли вы на долгожданный прорыв звезд популярности?
Мы, конечно, надеемся, что альбом будет пользоваться большим спросом. Но единственное, в чем мы уверены на все 100, это в том, что записали мы альбом наилучшим образом. Он настолько фундаментально, что вряд ли кто-либо останется равнодушен. Попадем ли мы на первое место в билборде, мы, естественно, не знаем, время покажет. Хотя все, что было в наших силах, мы сделали. Теперь дело за нашими боссами на American Recording. Если они нас как следует раскрутят, то дело в шляпе.
4 года. 4 долгих, суровых года фанаты Slayer ждали от вас свежачка. Чем вызвана столь длительная задержка с записью нового материала? Вы что, хотели создать ажиотаж среди изголодавшихся фанов? Или просто выжидали подходящего момента?
Одна из главных причин столь долгой задержки была вызвана проблемами, которые возникли в группе примерно 4 года назад. Затем, когда дела опять пошли на подъем, и в группу пришел Пол Бостаф, целых 2 года ушло на выпрямление старого дерьма. Тяжелый труд, репетиции, кровь и пот были нашим уделом последние 2 года. За это время мы перепробовали многое, пока не срослись в одно целое.
пьесе «Divine Intervention» вам пришлось поменять аж 3 звукорежиссеров, пока в конце концов вы не остановились на Тоби Райте. Что, собственно, происходило за кулисами?
Hey, what you call poor planning. I'm serious. It actually surprised us.
Yeah. Что называется неудовлетворительное планирование.
Куча вещей, которые приключились с нами, пока мы писали новый альбом, свалились на нас, как снег на голову. Мы планировали записать весь альбом в одной студии, но на первой же неделе Пола перевезли в другую студию, где он прописывал ударные, пока все мы маялись дурью в первой. Потом мы устроили перерывчик на недельку. А когда вернулись, то обнаружили, что никакой связи между тем, что было записано в одной студии, и тем, что было записано в другой, нет.
Выходит, Тоби выручил вас и спаял весь материал в одно целое.
Тоби исправил наше неудовлетворительное планирование. Дело было так. Когда мы решили писаться, никто не получал от нас никаких предупреждений.
Поэтому, когда первый звукорежиссер Джин Скотт проработал с нами всего 3 дня,
он был вынужден уехать, прописывать другую команду. Его заместитель взялся за вольши. Потом оказалось, что первая студия была снята всего на неделю, и нам пришлось переезжать в другую, где Джим Скотт встретил нас объятиями. Но через 6 дней опять умчался еще кого-то прописывать. Это меня довело, и решив, что дальше так продолжаться не может, для записи гитары и вокала я нанял Тоби, который поклялся, что останется с нами до конца. После этого дела пошли в гору. Тоби нам сильно помог, да и атмосфера была, что надо. Мы вчетвером, Тоби и Рик Рубин, который забегал время от времени проверить, впрягаемся ли мы на все 100. Так вот, вшестером мы и вырулили Divine Intervention.
Почему вы не использовали Энди Уоллеса, звукорежиссера, который работал с вами в былые времена? Вызвано ли это тем, что он записал последний диск «Сепультуры» ваших непосредственных конкурентов?
Когда мы думали о том, кого взять в звукорежиссеры, в первую очередь мы думали об Энди. Но талант, который он использовал в работе со Slayer, в последнее время он использовал в работе с целым рядом других команд, поэтому на этот раз мы решили, что пора попробовать кого-нибудь нового. Все нам твердили, что Энди самый, что называется, горячий режиссер в городе. Но мы пошли своим путем. И хотя нам пришлось похлопотать с поисками нового человека, мы по-прежнему рады своему выбору. Ну, а Энди был наказан за то, что он размазал себя и слишком много потоскушничал.
Пресса описывает новый альбом как возврат к классическому звучанию времен «Rain and Blood». Ну а вы как думаете, есть ли что-нибудь новое на этом диске? Или же сплошная ностальгия и ренессанс?
В том смысле, что мы вновь стали играть на умопомрачительной скорости, мы вправду возобновили традиции Rain and Blood. Но на пластинке Divine Intervention много того, что было не присуще Слейеру в былые времена.
Ну а с точки зрения лирики?
Тут изменений немного, хотя, пожалуй, Керри на этот раз писал на темы, о которых он обычно не любит разговаривать. Он попытался избавиться от мистицизма и писать о реалиях сегодняшнего дня. Мы как бы поменялись местами. Я в этот раз писал о более мистических вещах, в основном о смерти, о психологии убийц и маньяков. «Serenity and Murder» и «213» — песни, посвященные хладнокровным убийцам.
заметив, что при упоминании маньяков глаза Томмы засверкали странным огоньком, я спросил его, слыхал ли он о русском маньяке Чикатило, который долгое время терроризировал люд честной, зверски убив более 50 человек.
Имеешь в виду того парня, который поджидал своих жертв у электрички? Я вообще-то думал, что он убил больше сотни народа. К тому же он ведь их и ел, и насиловал. И что он только с ними не делал? Этот парень был просто диким. Сайко, психопатом. Они его вроде бы расстреляли, правда? Я считаю, что так и надо. Приговор — расстрел. А семья убийцы пусть платит за потраченные пули. Они и здесь должны вышку давать. Мы все обязаны отвечать за содеянное, а не валить вину на общество, семью и так далее.
Ну а если убийца сумасшедший?
А это никакого значения не имеет. Он убил столько народу, что ему не должно быть пощады. Кроме того, даже если он сумасшедший, ему ничто уже не поможет. Да и убежать он, в принципе, может. Поэтому, я думаю, таких людей надо обезвреживать смертной казнью. И избавлять их от влачения жалкого существования. Усыплять. Ведь животных же усыпляют. Разгуманно убить собаку за бешенство, лошадь лишь за то, что она сломала ногу, и владельцу неохота ее лечить. Раз все это гуманно, почему бы не усыпить какого-то ублюдка, который косит народ десятками? Мне хочется, чтобы они почаще применяли смертную казнь и у нас, в Калифорнии. Последний раз на моей памяти они посадили в газовую камеру мужика за то, что он подрулил к Макдональдсу и, расстреляв в упор в голову двух школьников, доел их бюргер и картошку.
Тома Рая, Слэйер, полемика и скандал — понятия едва ли различимые. Считаешь ли ты, что скандал жизненно необходим для поддержки популярности Слэйер? И вообще, считаешь ли ты себя бузатером?
Случается так, что мои взгляды расходятся со взглядами большинства. Тут уж ничего не поделаешь. Ну а так я не особенно скандален. Что касается группы, то единственное, в чем мы намеренно стараемся намести пурги, это в оформлении наших дисков. Слова же песен мы не выбираем. Пишем, о чем нам в качан взбредет. Если выходит, что песня вышла скандальной, так тому и быть. Но если ты думаешь, что при написании очередной песни мы рассуждаем так, чтобы такого скандала замешать, то ты не прав.
Ну а что вы думаете по поводу цензуры в целом?
Цензура — это форма контроля. Выражение типа «мы посмотрели этот фильм и собираемся его запретить, потому что это не то, что вам нужно» — полное свинство. Кому какое дело? Мне нравится, я смотрю и слушаю. Тебе нет? Отвали и сдохни. У нас у всех должна быть свобода выбора и свобода слова. Совсем недавно у нас в Штатах начали наезжать на свободу слова, но как только Алан Гор стал вице-президентом, его старуха укоманилась, и все стало на свои места. Теперь цензура практически сдохла. Я думаю, что одна из причин тому — повышенный спрос на запрещенные товары. Как только скандальный материал порежут, сразу продажа пластинок прет вверх. К примеру, Ice-T. Их альбом не так уж и хорош, да и звучит он скорее как демо. Больно уж плохо прописан. Зато распродали они просто огромное количество, потому что все хотели знать, что такого антисоциального на их пластинке.
чем особенность Slayer'а? Чем вы отличаетесь от других Death Thrash актов?
Пожалуй, мы стараемся не подмешивать различные стилистические влияния в нашу музыку. Боязнь музыкальной солянки породила неповторимое звучание Slayer. Мы всегда стараемся оставаться верными самим себе во всем, что мы делаем. Я настолько сильно хотел избежать влияния других на нашу музыку, что теперь я практически не слушаю металл.
Что же ты слушаешь?
А всего понемногу. Сейчас я сильно зависаю на Alice in Chains и Stone Temple Pilots. Сильно тащусь от их грува. Ну а что касается металла, то я почти ничего не слушаю. Я один раз прослушал последний диск Металлики и больше к нему не вернусь. Мне нравится Megadeth, но и их стараюсь тоже не слушать. Керри и Джефф Хеннеман поступают так же. Мы знаем, на что мы способны, и в этом наша индивидуальность.
О скрытной сущности Тома ходит упорная молва. И хотя при первом впечатлении я и думать забыл об этой сплетне, как только речь зашла об оформлении нового диска и деталях готовящегося видео, бригадир Слейеров как воды в рот набрал и начал увертываться. Судите сами. Я слыхал, что ты хотел записать видео к песне «Serenity in Nada». Расскажи поподробнее, почему ты выбрал эту песню и как ты представляешь себе будущее видео.
Кто это тебе разбазарил?
Ну, ходит тут по Лондону слушок.
Я не люблю разбалтывать идеи. Так что вам, братки, придется подождать. В конце концов, надо же фанам преподнести сюрприз к Рождеству.
Ваш европейский релиз под угрозой из-за разногласий между вашей американской компанией American Recordings и европейской фирмой Polygram. Насколько это верно?
Ну уж, слухи разносятся мгновенно. Это совершенно верно. И хотя мы об этом ничего сами толком не знаем, похоже, что наш новый диск вряд ли появится на фирме Polygram. В числе вероятных фирм нам были названы BMG, но это пока что, так сказать, спекуляция. И боссы с American Recordings с нами об этом особенно не говорят, да и мы в эти дела особенно не вдаемся. Наша задача — записать новый диск. Их задача — его распространить по всему свету. И в этом мы им доверяем.
Связаны ли вышеупомянутые проблемы с очередной скандальной фишкой, которую гнут Slayer?
Вовсе нет, на этот раз это чистый деловой конфликт. Всплыло старое дерьмо, как это случается в больших корпорациях. Мы в это стараемся не вдаваться, настолько все это тошнотворно.
Ну а какие у вас планы на ближайшее будущее?
Мы отправляемся в турне. В августе у нас секретный тур по штатам. Потом мы летим в Южную Америку, где будем выступать в одной обойме с Kiss. До Англии мы надеемся добраться где-то в ноябре.
А в Россию не думаете нагрянуть?
Мы готовы. Как только позовете. Мы рады играть везде и всюду, в том числе и в России.
У вас там огромная фан-база преданных поклонников, ядреных слэйервиков.
Обязательно надо будет завалить.
Вот на такой оптимистичной ноте закончилось наше интервью с Томом Арай. Остается лишь добавить, что вышеупомянутый скандал между American Recordings и их бывшим партнером по бизнесу в Европе Polygram Records после затяжных судебных разбирательств разрешился в пользу Рика Рубина и его фирмы. Теперь диск Slayer во всем мире будет распространяться на BMG Records. Что же касается видео, то братки только что закончили работу над клипом к песне Ditohead. Ее вы уже слыхали, и поверьте мне, видео песни не уступает.